Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Добрый вечер, дорогие друзья. Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» с вами Александр Семенов.
Здравствуйте, рокеры, и Александр Донских.
Всем большой привет. И вот наш гость сегодня особый.
Я с удовольствием представлю этого удивительного человека, который находится рядом с нами в студии «Комсомольской правды», патриарх русского рока, человек-легенда, музыкант, композитор, поэт, писатель,
спортсмен
Владимир Ольгович Рикшан. Да. Володя, добрый день.
День или вечер? Один говорит вечер, другой день. Давайте разберемся.
Тогда здравствуй.
Привет.
Да.
У меня вопрос. Кто из вас добрый, а кто злой следователь?
Нет, мы оба добрые.
А, хорошо.
Ну, и понятно. По отношению к тебе мы оба злые.
Да. И между двумя Александрами ты можешь загадывать любые желания свои.
Ну, начнем сначала. Володя, ты коренной ленинградец.
Да.
Ты родился в городе на Неве, где?
Ну, я не помню, в каком месте, но, наверное, на улице Маяковского, как где-то роддом. Потому что я был маленький вообще, я родился и не помню. Но ну, жил я на улице Салтыкова-Щедрина или Кирочной, дом 12, квартира 7, в той квартире, где, как выяснилось позже, Владимир Ильич Ленин в апреле провел собрание, разъясняющее апрельский тезис.
Вот откуда в тебе все эти фантастические знания и удивительный взгляд на жизнь.
Наверное,
именно оттуда это произошло.
Ходил учиться я в 203-ю школу. Как выяснилось недавно, на 10 лет спустя того, как там учился Бродский. Это все район.
Слушай, все взаимосвязано. Кстати, роддом, в котором ты родился, называется Снегиревка. Я родился там тоже.
Да, да.
И очень хорошо почему-то это помню.
А в детский сад ходил на набережную Кутузова, в здание, там мемориальная доска, что там жил Пушкин. Вот так.
Да, висит эта доска там совершенно
точно. Потом там был ЗАГС. Видимо, детей стало меньше, а жениться и помирать стали больше. И в детские годы ходил гулять куда? В летний сад.
Слушай, и в летний сад гулять
водил. Ну, удивительная просто история. Действительно, ты не мог просто стать другим человеком.
Нет, не мог.
Не мог. Ты себя позиционируешь как музыкант, как литератор, как спортсмен или просто как общественный деятель?
Или просто как мыслитель?
Я себя никак не позиционирую, но со стороны, конечно, на себя могу посмотреть. Ну, я такой своеобразный уникум. Это ни хорошо, ни плохо, но человек специфический. Но, видимо, такие люди нужны. Но можно сказать, что жизнь у меня полна разных событий. Мне есть что вспомнить. Я вообще пишу книги, все это вспоминаю. И они довольно успешные, эти книги.
Я думаю, что многие радиослушатели, которые сейчас находятся на волне «Комсомольской правды», читают твои произведения и получают огромное удовольствие. Один из них – это я, тот человек, который сидит напротив тебя.
Но ты не одинок, конечно, Саша. Как
ты
же
великолепно пишешь, у тебя потрясающий слог, и тебя читать просто одно удовольствие.
Нет, ну ладно, хватит заниматься восхвалением. Вы мне задайте какой-нибудь вопрос такой с подколкой, чтобы я пользу принес слушателю.
Во-первых, мы тебя любим, это раз. Во-вторых, я думаю, что все подколки, они должны уйти куда-то там в сторону. Мы да хотим узнать просто твои мысли, твои ощущения маленького Володи Рикшана, который совершенно не увлекался музыкой, не поступал ни в какое музыкальное училище, вообще, наверное, не хотел играть, а пошел учиться в университет.
Ну, ты как-то сразу из роддома меня отправил в университет. Прошло 17 с половиной лет, пока я до университета добрался. Я много чем уже занимался. Во-первых, если говорить про музыку, у меня папа играл на мандолине. Он меня немножко научил. Я там на одной стороне коробейника до сих пор могу сыграть. Поэтому у меня такое иногда проскакивает тремоло заготовленное. Отец играл на гитаре не очень хорошо, но что-то мог сыграть. Вообще, домашнее музицирование, это было очень распространено в советские времена.
Не было. Да, развлечений-то не было, собственно, каких-то.
Вот приходил там дядя тоже, лейтенант, фронтовик, там еще. Собирались родители, друзья. Там было какое-то там пианино, играли, пели под гитару.
Пели
сами
хором,
себя,
конечно, да. Конечно. Это была такая очень распространенная
форма.
Это
была коммунальная квартира?
Ну, вначале была коммунальная квартира до пятого класса. Потом отец получил хрущобу, как сейчас оскорбительно говорят, хрущобу. Да вы что? все жили в коммуналках. И вдруг отдельная квартира на улице Замки. Я был против, потому что у меня друзья в школе, я там во дворе. И вдруг мы поехали рядом с гигантом. Край города, дальше огороды шли.
Дальше
на улице Замшина. Я против. Но когда мы зашли, я смотрю, у нас там будет комната. Конечно, я сдался, пошел учиться в 126-ю школу. Но тут же меня забрали заниматься спортом. Я с 5 класса, все чем-то занимались. Кто в кружки, кто в спортивные секции. Я попал вообще в гениальную спортивную школу великого тренера Викторовича Алексеева. Такая школа Алексеева. И идея Пьера де Кубертена до сих пор стучат в моем сердце.
И по какому виду спорта ты там начинал?
Я мастер спорта по легкой атлетике. В 16 лет выполнил норматив мастер спорта. Выиграл чемпионат страны. И с 16 до 20 лет я был такой звездой советского спорта, пока себе связку не повредил, но уже разъедающая такая музыкальная история. Да. Ну, во-первых, у меня много где-то на тему написано, но для тех, кто, может, не знает, некоторые вещи должны совпадать. Вот, опять же, дистанционно себя я рассматриваю. Я, как все, ну, многие люди моего поколения, стал с какого-то класса таким лютым битломан. Но в 68-й год я уже в университет поступил. Я был член сборной Советского Союза. Это редкий случай. Я летом 68-го года оказался во Франции на матче сборных советских и французских команд и юниоров по легкой атлетике. Это через месяц после известных парижских событий.
Да.
Мишель Майбел, фильме «Бал», я лично пел с французами на банкете, где все перепились. Я увидел победившую молодежь. В длинноволосые французы, хотя они не очень такие-то рокеры, но это такое молодежная хиповская вся равно история. Они там всех послали, я сидел с ними, пел. За то, что я с ними посидел, попел, меня больше никуда и не брали. А за свободу нужно платить. Я заплатил.
Первый опыт пребывания за границей, скажи, тем более в те годы, когда, так сказать, этот пресловутый железный занавес, да, конечно, это, согласись, это очень сильное впечатление. Правда?
Ну, оно впечатление сильное. Ну, во-первых, в молодые годы, ну, это я про себя говорю, кажется, что жизнь будет идти по такой восходящей бесконечности.
Да.
Сегодня я в школу, завтра я там выиграл первенство страны, потом я студент университета, потом я попал в сборную команду, потом я, конечно же, выиграл Олимпийские игры, и потом...
Заслуженный тренер.
Нет, ну это уже к старости. Это будет все вверх. Да, был выезд, это рассматривалось как закономерность. Да, так оно и должно быть. Конечно... Жизнь казалась разноцветной. Вначале мы были в провинции, потом в Париже. Надписи на стенах Че, Мао и прочее. Все лично видел. Приехал сюда. Здесь уже зареволюционировал совсем. Отпустил волосы до плеч, надел на себя железо, металлические цепи. Два раза меня дисквалифицировали с соревнований. Снимали за нарушение спортивной формы. За то, что длинные волосы, за то, что майку я не в трусы заправлял, а сверху. Так что я жертва режима.
Ну, о том, как ты из спорта перешел все-таки к музыке, ну, и о том, как изменяются представления о жизни поближе к 70-летнему юбилею.
Об этом позже.
Мы поговорим после небольшого перерыва.
Окей.
Я убил министра, депутата я не попал. Я убил министра, депутата я не попал. Теперь меня ищу по всем домам, по дворам и по площадям. Меня ищу в Ашане и даже в бане, потому что я к депутата не попал. Я прицелился и не попал. Нет. Я убил министра, в депутата я не попал. Депутата я не попал. Плачут вдовы, плачут дети. Плачет гордый Аксакал. Народ заказал мне убить министра и депутата. Я министра убил, депутата не попал. Я прицелился и не попал. Нет, нет. Я убил министра, депутата я не попал. Я убил министра, депутата я не попал. В прицел я увидел лица овал и губы, которые целовал. Так друг друга любили в десятом классе, потому я в нее и не попал. Я прицелился и не попал. Нет, нет.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Как дела, Россия? WhatsApp-страна! Это то, что обсуждается, и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, наш гость Владимир Рикшан. Не могу не поделиться своим первым впечатлением, своим, так сказать, когда первый раз увидел тебя на сцене, еще был студентом, где-то год 75-й, наверное, в технологке учился на физхиме. И, естественно, тогда часто довольно уже группы при институтах выступали, и сам вот тоже, так сказать, я там играл при технологке. Короче говоря, вот был я на каком-то концерте, что-то вроде военмеха, и вот группа, уже сейчас не помню, когда, как тогда именно называлась ваша группа, но я запомнил сразу, что такой фронтмен, такой высокий, стройный, энергичный, носится по сцене такой, может быть, вам чашку кофе, или там, бей, колокол, бей. Вау, это
Никита
было...
Никита Зайцев был скрипач? Был уже?
Слушай, нет, по-моему, скрипача тогда не было еще.
Через группы, в которых ты играл, прошло такое количество музыкантов, что упомнить в тот момент, был ли на сцене Никита Зайцев или Коля Корзинин, просто невозможно.
Ну, это было давно. Когда было давно, можно года путать, я-то их помню в основном. Там были золотые составы. Был первый распад, драма, трагедия. Сейчас подумаешь, группа первый раз развалилась в 1974 году. Ну, накануне 1974 года вообще драма. Когда был этот 1974 год?
Ну, был. Да буквально довольно, вчера. Вчера был этот
потом
год.
Потом выяснилось, что не принципиальные конфликты нет, но снова воссоединялись. Потом были не всегда хорошие воссоединения. Потому что нужно честно сказать, что не все выступления группы «Санкт-Петербург» были отличными. Был звездный момент, когда мы жили как
одна... самокритика такая.
Так это на удивительное дело из уст Рикшана слышать о том, что не все выступления группы «Санкт-Петербург»...
А много было просто не очень хороших. Во-первых, с 70-го до 74-го года это был как единый такой организм, единая семья. Там менялись тоже музыканты, но мы много репетировали, много играли. Это была такая машина.
Вот, не профессиональная, но точка машина. Точка сборки как раз.
Да,
вот когда, собственно,
дошло?
Вот как ты, с кем ты встретился из своих будущих коллег? Там,
зачем сказать, ты придумал
и
группу?
Как это, так сказать, ты ее придумал? Или
ну,
кто?
Скажем так, на эту тему я уже столько писал, что...
Ну так,
можно
что надо сказать об этом по радио.
Человек – это батарейка. Если человека заложена некая батарейка от природы, тут лично гордиться нечего. Ну, мне, значит, как генетически батарейка, как энерджайзер, как заяц такой. Прыгал в сату с разбега, играл на гитаре, ну, был студент университета и вообще спортсмен. Но повредил ногу. Повредил ногу и на некоторое время выпал из этого спортивного мира и тоже перескочил на сцену. Просто я не мог прыгать в высоту, а мог прыгать с гитарой. Это, мне кажется, что приложение не важно. Важно, есть батарейка или нет. Она была.
И вот при университете была создана...
Да, ну, группа. Не совсем. Вначале два моих одноклассника поступили на биологический факультет. Мы с ними как-то репетировали и выступали. Мой первый выход на большую сцену – это осень 1967 года. ДК «Маяк» на Галерной улице, она красная называлась.
Да, да.
Вечер... Первокурсник биологического факультета. У меня даже... Это еще Битлз. Битлз еще в полном расцвете. Мы там фигово очень сыграли. Там какие-то индонезийские ансамбль перед нами играл. Мы плохо, но фотография сохранилась. Я с какой-то самодельной гитарой. Потом ребята как-то откололись. Я как такой энергетически искал соучастника. Потом нашел... студент филфака, постарше меня, Витя Рейтаровский, он меня познакомил с польской музыкой. Я вдруг узнал, что есть такие, как Чеслав Нем, меня пробило.
Да, да, да.
Джина, я стэн,
ну, что швят, блюз,
я джив, чечан. А кажется,
по-польски, казалось, что польский язык вообще как немецкий, мне казалось, что антимузыкальный совершенно.
Да нет, почти вот, по-русски.
Ну, а как круто получилось.
Чеслав,
ну,
да, червоные что? Гитары, вдруг выяснил, что можно играть. Не задирай носа.
Да, да, да.
Поляки,
да, да.
Почти как. Или «Едного царца так мало, так мало». И это так вот подтолкнуло, что можно пробовать писать песни по-русски. А по-английски тебе не очень волок. Мне было сложно запоминать и тогда, и сейчас. Тут ряд обстоятельств. А себя проявить хотелось.
Вот так когда ты написал первые это вот свои песни? Вот.
Ну, я точно не могу сказать. Я помню то, что первые же песни стали хитами. Они до сих пор говорят, это где-то вот 69-й год. И одновременно. Я знал, я на пианино стал учиться самодельно.
При Битлз.
Нисходящая гармония. Я выучил сразу седьмую песню. «У камня бывает сердце», посвященное усопшему Брайану Джонсу. Где этот Брайан Джонс вообще? Кто его помнит? «И у камня бывает сердце, и у камня...» Это 69-й год. Никакой литературой я не занимался, никаких стихов не писал, никакую музыку не обучался, но сразу написал хит, который и сейчас играет хорошо. И песня тоже «Осень», может быть, первая осень русской рок-музыки тогда же. Потом это вошло в такую звездную программу группы «Санкт-Петербург», которая была собрана осенью 69-го года, заиграла спустя несколько месяцев, уже в 70-м, и стала не первой группой, как часто говорят, первой группой, нет, групп было очень много. Таких кавер, англоязычных групп, очень много, и отличных групп. Это была первая группа, которая добилась абсолютного успеха песнями собственного сочинения. В этом значимость. И с этого, я считаю, началась рок-музыка, потому что до этого была бит-музыка.
Русская рок-музыка.
Бит-музыка.
Бит-музыка. В принципе, рок, даже как термин, он стал появляться окончательно после фестиваля ВУЗ.
Да-да-да, как конец 60-х.
До этого было поп, да. Поп, больше поп такой.
Ну то да, есть, и рок-н-ролл там, то есть традиционный.
Я совершенно точно понимаю, что то огромное количество энергии, которое было заключено во Владимире Рикшане, и со спортом маленькие проблемы случились, да. Эту энергию нужно было отдать на сцене, потому что энергия кипела. Или все-таки девушки, которые смотрели на высокого, красивого, симпатичного, двигающегося парня, были определенной... стимулом.
Нет, естественно, девушки, куда же без девушек. Это когда становишься, в общем-то, довольно пожилым, если не скажешь старым, уже как девушки, да еще девушки, поиграть бы блюз. А тогда девушки имели значение, но внимание девушек нужно еще заслужить. А как его можно заслужить, кроме как выйти на сцену?
С гитарой.
Нет, некоторые вещи, опять же, происходят не потому, что ты так их придумал, такой талантливый, а просто вот совпадение обстоятельств. Первое выступление в университете, вот группа «Санкт-Петербург» под этим названием, это психологический факультет на той же Галерной улице. Там небольшой зал, такого дворцового помещения. Раньше, сейчас никого не зазовешь на концерты, а тогда народ специально, если знал, что какая-то новая группа со всего города приезжали. Мы волновались, сидели за кулисами. Надо уже выходить. Я вдруг так сделал спонтанное движение от волнения. Порвал на себя рубаху, сбросил там какие-то тапочки. И все сделали то же самое. Выбежали на сцену, заорали. Осень, осень! И выяснил, что это именно нужно. Потому что успех, например, «Аквариум» шел лет 10 к успеху. А мы сразу. Бабах! И выясняется, что на следующий день по городу слух, что что-то такое появилось. Вот она, слава.
Да, ну и, в общем-то, конечно, в те годы по моде, по степени модности с рок-музыкой вообще мало что могло сравниться, наверное.
Да ничего.
Заканчивается еще одна наша часть. После небольшого перерыва продолжим мы погружаться в наши чудесные воспоминания с Владимиром Рикшаном. И, надеюсь, уже так чуть-чуть поближе мы подтянемся к, собственно,
отвечу на все ваши вопросы.
Да.
В этой темной воде только два, только два миллиарда миров. Под покровом ночи не молчи, город мой говорящих голов. Генералы устали давно, нас на бой отправлять им видней. Как устроена вечность, окно отвори поскорее. Город гаснет, трамвай не звенит, мышь заснула, амен закусил. И безродный неброженный комар нас хоронит, как гранит. А чиновник заснул над баблом, он болван, он припаса динамит. Громогласная гордость гремит за углом. Yeah. Это знакомый стремитель.
Рок-клуба. Петербург. Культурная столица России.
My darling, hello. Hello. Я хочу, посмотрите, уголовный кодекс, там все написано.
Вы знаете,
уже.
Я знаю.
Вы
уголовный
понимаете,
кодекс.
Что...
В Петербурге 8464 объекта культурного наследия, относящиеся к культурно-историческим памятникам.
Я хотел бы прежде всего сказать Виталию Валентиновичу спасибо, что он относится так к своим землякам, петербуржцы лежали в Драбадан пьяные.
Кроме этого, здесь открыто более 200 музеев.
Да. Я не прав?
Ой, лишняя хромосома!
Нет. Ну а кто про лишнюю хромосому сказал? Я что ли сказал?
Лишняя хромосома в либеральных мозгах находится.
Картина недели в Петербурге. Итоги недели словами культурных людей. Каждую пятницу в 17:00. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, еще раз добрый вечер, дорогие друзья. В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в передаче «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба». С вами, как обычно, Александр Семенов.
И Александр Донских.
А также наш гость Владимир Рикшан.
Yeah. Продолжим наше знакомство с юностью и и становлением Владимира Рикшана. Значит, девушки. Значит, все-таки девушки были тем самым стимулом, когда ты вышел и порвал на себе рубашку, чтобы произвести впечатление.
Саша, это упрощенный фрейдизм. Человек говорил, это сложнее, чем ваши такие какие-то пошлые схемы. Во-первых, я уже не очень помню, но, несомненно, девушки имели значение.
Ну, все-таки при этом, конечно же, мне кажется, вот особенно для такого возраста, для юного, и потребность в самовыражении. В
самовыражение, смысле, безусловно, ты, да? Да, двигаешься по какой-то социальной лестнице, это тоже становление даже такой неофициальной рок-звезды, это тоже социальное становление.
Университет?
Университет прекрасный, я учился очень хорошо, но мне повезло, мне совпали.
Тебе все время везет?
Не везет, это просто так вот совпадает. Дело в том, что... Учась в высшем учебном заведении, ты вообще должен связать себя с военной кафедрой, да? Которая некие ограничения. У меня случилось как? 67-й год. Я поступаю на дневной факультет, но пролетаю, не добрав баллы. Вот так. Ходил готовиться к экзаменам в летний сад, почитывая книжки. По баллам поступаю на вечерний.
Другой
должен,
был летний сад.
Должен ходить на вечерний. Мне грозит армия. Я, конечно, могу устроиться в армии хорошо, как спортсмен высокого класса, но не хочется ни в какую армию. Это сейчас разговоры, патриотизм, патриотизм, но не война. Идти в армию, два года терять, вообще никто не хотел из городских вообще молодежи.
Да уж понятно, все да. Там отмазывались, как да. Могли.
Но выяснилось, что...
Подчиняться не хотелось, ну, чтобы командовал кто-то там. Понимаешь? Армия – это же безоговорочное подчинение, в принципе. Правильно ведь?
А у меня была специальная армия. И по чуть-чуть попозже. Дело в том, что осенью 67-го года было постановление министра обороны тогдашнего о том, что всем дается отсрочка. Кто бы куда ни поступил. То есть, я мог поступить, перевестись на дневное. Тогда мне надо было уйти, собственно, в спортивное общество. Просить великого тренера Виктора Ильича Алексеева, что не хотелось. Я в мучениях. Это как раз дается всем отсрочка. И выясняется, что я вообще не под... каким давлением. Я был одно время оформлен, ну, профессиональным спортсменом на ЛАМО, как вначале я был тыкеважник третьего разряда, ну, получал какие-то деньги. Я так профессиональный спортсмен, могу все рассказать в следующий визит к вам. У меня была воля, я какие-то деньги получал. Был студент университета, но вечерний, а потом я перевелся на заочный. Я ходил с дневными, у меня были приятели на лекциях, хотел, не ходил. Больше ходил в академичку, пил кофе, там гнусный, отвратительный напиток, к которому пришлось привыкать, потому что студент обязан пить кофе. Воля! Никому нельзя длинные волосы, а мне можно. Вот такая специфическая вольная история у меня и получилась. О чем мы говорили?
Мы говорили об университете.
Вот, в университете учился хорошо. Мне всегда нравилось, хотел заниматься историей, я до сих пор... Только эти исторические книги и читаю. Без всяких проблем я университет закончил. Но тут армия стала надвигаться снова. И чтобы не попасть уже в армию, я вернулся в спорт. Олимпийские уровни были, конечно, потеряны. Но на крепком таком мастерском уровне я выступал. Меня призвали отдельно. У меня были тайные встречи с капитаном Костыгиным из ПВО. Потому что мне была обещана жизнь дома. А СКА... Тоже неплохо, но какой-то в казарме, спортивная рота.
Спортивный клуб армии.
Да, и я тайно, друзья, крепкий мастер спорта, я очки могу многим, уже мне ничего не светит, хотя мне казалось, что еще я что-то могу. Я тайные встречи, потом меня призвали в армию, войска ПВО, я приехал, там неделю находился. Я вообще физически крепко подготовленный человек, но ничего более глупого, чем спортподготовка к советской армии, я не видел. Да. Беготня с утра до вечера, какие-то километры. За мной бегут студенты, провалившиеся абитуриенты, которые падают в канаву, задыхая себя. Я впереди, какие-то два чеченских сержанта, очумевшие от подготовки. Это кошмар. Потом наголо обрили, потом капитан Костыгин увидел. Товарищ капитан, вы хотите, чтобы за вас я прыгал в саду с разбегу? Да. Пойдем домой. Короче, я вернулся домой. Через неделю приехал в военную часть, как шпион американский. С одеждой военной в рюкзаке. Ну, в спортивном костюме. Переоделся в кустах, перелез через забор. Мне нужно идти было присягу принимать, там расписаться. Я шел по части, не зная Ну, детали. Мне
строевого шага.
Нет, ты должен всем отдавать честь. Я шел как идиот, всем отдавал честь, кому даже каким-то рядовым. Все на меня косились, потом подошел к штабу, а этого капитана Костыгина нет. Я сел, а там выходят офицеры, заходят, выходят, заходят. Я не знал, что нужно перед каждым вставать и отдавать честь. Короче, меня чуть не разоблачили, спросили, где служишь, типа солдат. Я был приписан к контрольному пункту, где ракеты сбывать. Я вместо КП сказал, я служу на КПП, а это проходная.
Проходной пункт.
На меня посмотрели, я говорю, ну, капитан, ну, я с тобой все понял. Целый год я пробовал дома, я выступал на соревнованиях, даже играл. Группа Санкт-Петербург собралась, потому что денег-то не было никаких. У меня семья, там жена уже, ребенок нужно кормить. Иногда играли какие-то фиговенькие концерты, потому что была группа не наигранная, после распадов. Но некоторое количество раз мы играли в общаге, помню, «Корабелки». Пришли какие-то молодые парни, я их помню, они из какого-то ансамбля, типа как-то «Аквариум», что-то такое. Ну, какие-то. Они все время кланялись нам.
Ой-ой-ой-ой.
И даже один из них, его как, по-моему, Боря звали, подошел, Боб, говорит, что-то вы сегодня как-то не очень. А до этого мы были культ. Я говорю, ну, там, да, не очень по каким-то причинам, потому что бас-гитариста током ударил. 380 вольт. Но эта армия закончилась. Ну, я могу по бесконечности говорить. Вы меня подталкиваете.
Давайте уже поближе все-таки к институционализму, к такому, так сказать, к организациям. Ну, до того, как возник в 81 году Ленинградский рок-клуб на Рубинштейна, наверное же, вот ты как, так сказать, заслуженный деятель рок-сцены, были же какие-то наверняка объединения.
Была поп-федерация. Расскажи, вот, пожалуйста.
В которых, если вы участвовали, то каким образом?
Ровно за 10 лет до появления Ленинградского рок-клуба один авантюрист по фамилии Артемьев при содействии Николая Васина создал так называемую поп-федерацию. Цель поп-федерации была сбор денег. Сбор денег для чего? Сейчас я скажу то, что может вызвать удивление, но дело в том, что все процессы, которые шли в Советском Союзе, они мало чем отличались от процессов в мире, просто в более локальном виде. Там в Европах красные бригады, там черные где-то пантеры, а целью этой группы Артемьева Васина была закупка оружия, свержение советской власти. Об этом никто из музыкантов не знал, это маленькое ядро было внутри. Но собирать деньги надо с концертов.
Закупка оружия?
Да.
Я не ослышался.
Ты слышал такое? Васина за успешное проведение операции по созданию поп-федерации было присвоено звание полковник. Он был майором.
Ну, вот, собственно говоря... Песня.
Полковник Васин вернулся домой.
Это я что-то слышал
вот
где-то.
Вот да, сегодня, да, сейчас мы и оправдали название нашей передачи «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба».
Никаких мифов, а чисто историческая правда.
Вот век живи, век учись. После небольшого перерыва мы продолжим эти душераздирающие, захватывающие подробности исторического нашего прошлого.
Куба, любовь моя, остров Зарим Багровой, песня летит над планетой звеня. А Куба, любовь моя, слышишь чеканный шаг, это идут Барбудас, а небо над ними как огненный стяг. Слышишь чеканный шаг. А мужество знает цель, стала легендой Куба. А вновь говорит вдохновенно Фидель, а мужество знает цель. Родина или смерть, патрио муэрте, от солнцу свободы над Кубой гореть, а родина или смерть.
Старенький стал, Фиделюшка, совсем старенький стал, Фиделюшка.
Старенький Фиделюшка, а Джона Кенна
Никитку Хрущева пережил.
Старенький Фиделюшка,
и Леонид Ильича Брежнева тоже пережил.
Старенький Фиделюшка,
а
Ричарда Никсона пережил. Старенький Фиделюшка,
Рональда Рейгана
и Горбатого пережил.
Старенький Фиделюшка Бараку Барата
и Ельцина пережил.
Старенький Фиделюшка Бараку Обаму переживет.
Ведь он не Black Magic Woman. Ведь он не Black Magic Woman. Ведь он не Black Magic Woman. Куба, любовь моя. Ведь он не Black Magic Woman. Куба, любовь моя. Старенький стал Фиделюшка. Совсем старенький.
Куба, Библия Фидель, Патриу Моэрте, Родина или смерть.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
Итак, Владимир, поп-федерация. Как ты вообще там оказался, если оказался?
Ну, во-первых, я был лидером наиболее популярной группы. Мне позвонил кто-то, не помню кто, пригласил на Ржевку к некому Николаю Васину, которого знали, что человек получил пластинку с автографом от Джона Леннона на собрание. Это апрель 1971 года, довольно давно.
Господи.
Я приехал первый туда, мне открыл двери такой мужчина с бородой, в белом таком одеянии, первый оказался. Он говорит, ну, садись, там комната такая экзотическая. Говорит, я пока покайфую, покайфую.
О, не помню я его Ржевскую, эту берлогу.
И там, я уже не помню, какая песня. Mother, you get free, just gonna tell you. И Вася застонал, как будто это был акт любви Коли с Джоном. Я вначале испугался так. Потом как-то я так подошли люди.
Какие Вася, люди?
Ну, лидеры групп. Каких-то групп.
Не помнишь?
Ну, там органавты были точно. Фламинго. Вот эти группы англоязычные в основном группы. Вот человек 10 собралось.
Земляне были? Вот те старые.
Нет, они, по-моему, позже чуть-чуть заиграли. Угу. Ну, в общем, это человек 10 собралось. Васин представил Артемьева. Человек появился с комсомольским значком. Что-то изложил о том, что... мы будем продвигать, что-то там легализовывать. Собственно, все задачи, которые потом реализовывал Ленинградский рок-клуб. Все, конечно, поверили, потому что рок-музыканты не хотят, на самом деле, ничего, музыканты не хотят, кроме двух вещей. Аплодисментов и гонораров.
Хоть... Ну, играть музыку все-таки. Нет, я как музыкант.
Музыкант, играть
извини,
музыку.
Конечно, но в первую очередь.
Аплодисментов и гонораров. Все хотели аплодисментов и гонораров, человек пообещал. Через некоторое время прошло... Первый концерт подпольный, я думаю, это может быть даже в стране тайны, именно подпольный, не какой-то такой полустуденческий. Улица Восстания, дом 6 или дом 8, старая гимназия.
Угу.
Там в апреле того же 71 года, буквально через пару недель, прошел ночной закрытый сейшн трех групп. Фламинго, Санкт-Петербург и Скальдови, которые где-то нашли, польская группа Скальды. Народ было очень немного, поляков угощали какие-то пивом, бутербордом по-польски. Все, конечно, были, да, вот оно совершается. Потом проходили концерты. Я лично собирал денег кучу. Это система. Собираешь людей деньги, потом звонишь. Вот мы сами играли. Самый крупный концерт – лето 71-го года. На Ухте школа здоровенная, человек 600. Потом, поскольку я находился в лирических отношениях с одной девушкой из ближнего круга, Артемия, которая была лейтенантом в этой закрытой структуре, она, конечно, мне... сболтнула. Для чего агенты лезут, идут на сближение, чтобы получить тайну. Она меня сболтнула, я, конечно, так серьезно не воспринял. Я понял одно, что человек какая-то фигня, куда-то сдаем деньги. Мы как бы на развитие рок-клуба, ну, по федерации, а там куда-то отдаем деньги. Система концертов гениальна. Потом она приблизительно так и проводилась. Почему Ленинград стал столицей этого жанра, потому что была отработана инфраструктура. Были люди, которые умели уже как-то организовывать. Была публика, которая была готова
скидывать деньги. На концерты.
Инфраструктура была создана вот конкретным авантюристом. Короче, я звоню по телефону, который меня узнавал тоже конспиративно. Говорил, группа номер 4. Мне говорили адрес. Мы сам еще туда играли. Я обзванивал своих приятелей, которые туда шли, человек 20. И вот это Охта, встреча. Где? Туда удобнее всего и сейчас ехать от Финляндского вокзала. Я приезжаю, встречаю своих 20 человек и вижу, все, кто тайные группы, которые туда собирались, все встречаются
на Финляндском вокзале.
Там человек 600, вот этой хиповой, 71-й год, публики. 4 трамвая такие едут куда-то на Охту, а все проводилось как? Под видом съемок фильма о бунтующей западной молодежи. Артемьев звонил в райком комсомола с просьбой найти ему зал. Я там директор фильма, Ленфильма. Девушка сажалась возле Ленфильма с похожим номером телефона. 33, там, ну, похожий
номер. Петроградская сторона.
Никто даже не проверил. Уже комсомольцы находили зал. Якобы это массовка, съемка фильма. Слушай, и проходил концерт.
Да, вот ведь действительно как. Вот создание структуры.
А
как,
потом, конечно, его повязали.
Революционный Петербург, да.
Ну, на это можно бесконечно говорить. У меня некоторые детали я, конечно, достроил. После смерти Васина стали появляться некоторые люди. Там было во главе стали 3 человека. Вот Артемьев, Васин и третий, который еще жив, попросил его не называть. Вот он мне сказал, была операция «Автограф Джона Леннона». Была операция проведена. Как вызвать массовый интерес и доверие к какой-то фигуре? Нужно было получить автограф от Джона Леннона. Была операция. Ни одного подтверждения нету. Нету. Ни почтовых, если почты пришло.
Потрясающе.
Другое дело, конечно, я лишаю каких-то иллюзий значительное количество людей, но я историк. У меня подтверждение. Если это по почте получится, так Коль бы сохранил все бумажки, каждый бы пакетик. Этого нет.
Разумеется. То есть, это фейк, этот автограф?
По крайней мере, когда в крематории я пришел, там был автограф этот, с пластинкой возле гроба, я видел другой автограф. Такой маленький крючочек. А там была уже роспись на всю обложку. Но не будем о грустном.
Да,
это
где
история.
Искусство, там и мифотворчество. Тут уж, как говорится, никуда не деться. Ой, друзья мои, ну вот уже заканчивается наша первая встреча. Потихонечку подходит к концу с Владимиром Ликшаном. А мы еще...
дошли до самого главного.
Даже не приблизились вот к этой, так сказать, к исторической дате создания клуба, рок-клуба на Рубинштейна 13. Не говоря о том, что, конечно, хотелось бы еще и поговорить о другом великолепном начинании под твоим, Володя, руководством, а именно создание музея реалий русского рока.
И литературное творчество.
Кратко, я буду говорить. Первое.
Нет.
Вы позвали меня сюда, чтобы поздравить меня с юбилеем, который наступит в июне. Сейчас передача закончится, а вы этого не сделаете. Это будет позор. Позор на вашу голову.
Тогда мы это сделаем в следующей передаче, которая выйдет на волне «Комсомольской правды».
Хорошо.
Ровно через неделю.
Но перед тем, как попрощаться, все-таки давайте закинем такую удочку на следующую передачу. А именно, от кого и как, и при каких обстоятельствах ты услышал о том, что вот создается какой-то вот рок-клуб на Рубинштейна 13?
Ну, такой возни было довольно много.
Да.
Были разные люди, сейчас могу ошибиться с фамилиями, там Евгений Зайцев, Брадио, вообще Сайгон был недалеко. Сайгон посещал до бесконечности. У меня были постоянные приятели типа Жоржа Гуницкого, целая компания. Слухи ходили. Вначале я лично воспринял какой-то детский лепет. Я когда пришел в какое-то собрание, там была такая Таня Иванова, там молодые какие-то музыканты сидели, она разговаривала как председатель пионерского отряда, что-то я...
Старший пионер-вожатый.
Да, я имею уже за спиной там больше 10 лет всей этой истории, но я так думаю, какая-то фигня. И вначале это вообще никакой интереса не представляло. Но постепенно, вот эти субботние концерты, они не очень были посещаемы вначале. Постепенно какое-то напряжение стало, как бы я сказал, набухать. И, в общем, конечно, Ленинградский рок-клуб – это история перестроечная. Потому что оказалось, что единственная в стране есть структура готова, куда можно приходить и играть. И когда начались вот эти новые демократические изменения, русская рок-музыка стала знамя этих новых обновлений. она была подготовлена, структура именно здесь.
Ну да, собственно, между созданием рок-клуба и первым рок-фестивалем как раз вот и умер Брежнев в 82-м
да.
году.
Да. Друзья уточняю, мои... подожди, никаких фестивалей не были. Были конкурсы «Смотры».
«Смотры-конкурс», да.
Давайте называть историческими именами.
Да-да-да.
Вот, с историком не поспоришь. Друзья мои, подошло к концу практически наше время. Владимир, мы продолжим нашу увлекательную беседу. Спасибо тебе огромное, что, несмотря на вот проблематику нашего времени, ты, тем не менее, нашел время и возможность. Спасибо большое.
Да. Давайте не будем расставаться. Давайте продолжим.
Дорогие друзья, до новых встреч.
До новых
Хорошо,
встреч.
Я пошутил.
До свидания.
Пока.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.